Выслушаем Слово Божье. Сегодня будем мы с вами читать из второй главы послания к филиппийцам святого апостола Павла. Будем читать с вами с первого стиха и по 8. Вторая глава послания к филиппийцам, с 1 по 8 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас с вами особое воскресенье, особый воскресный день. С одной стороны, мы с вами встречаемся в рождественское время и вспоминаем приход Иисуса Христа в наш мир. А с другой стороны, как и всякое первое воскресенье месяца, мы вспоминаем о страданиях Христовых, участвуя в вечере Господней, участвуя в заповеди хлебопреломления. И, наконец, сегодня первое воскресенье Нового года. Конечно, любой Новый год, любое новолетие – дата достаточно условная, но все равно Новый год в нашем сознании связан с неким обновлением, с началом нового этапа нашей жизни. И для христианина новогоднее время – это повод еще раз оглянуться на пройденный путь, попытаться посмотреть вперед и построить некоторые планы. Причем планы не как строят люди этого мира, а планы, связанные с какими-то материальными приобретениями или с какими-то изменениями в своей жизни, опять же, относящиеся к быту обычно, а речь идет о планах духовных. Новогоднее время – это прекрасная возможность поразмышлять о том, как нам дальше жить во Христе. И что-то может быть изменить к лучшему в нашей духовной жизни. Вот в связи с этим очень кстати поразмышлять и над крестом Христовым и над Рождеством Христовым. Что мы с вами сегодня и будем делать. И текст, который мы с вами прочитали, он тоже удивительным образом соединяет все эти три темы. Апостол Павел Прежде всего, здесь нам говорит о необходимости выхода на новый уровень духовной жизни. Этому посвящены первые стихи прочитанного нами отрывка. С одной стороны, апостол Павел перечисляет те благословения, которые в нашей жизни присутствуют, потому что мы дети Божьи, потому что мы Христовы. У нас есть утешение во Христе, у нас есть отрада любви во Христе, у нас есть духовное общение. Это прекрасное духовное общение друг с другом, которое осуществляется в Духе Святом. У нас есть милосердие и сострадательность, которые Бог посылает в сердце всякого рожденного свыше христианина. Потому что Христос милосерд и сострадателен, и Он живет в сердце нашем. Павел говорит, как много вы уже имеете. И в то же время он говорит, дополните мою радость. Да хорошо, что вы имеете уже все эти благословения во Христе. Замечательно. Но было бы еще очень хорошо, если бы вы были единомысленны, имели одни мысли, что если бы вы были единодушны, если бы вы еще больше пребывали в любви, как было бы хорошо, если бы вы не пререкались друг с другом, не совершали друг перед другом каких-то гордых поступков и не пытались бы показаться друг перед другом. Да, вот это скрыто за словами «ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Ну, как было бы хорошо, если бы вы по смиренно-мудрию, то есть особому смиренному мышлению, которому должно быть присуще христианина, почитали один другого высшим себя. И в частности, думали бы не только о себе, но особенно концентрировались бы на нуждах других, на заботе о других. Павел на самом деле говорит о том, что мы с вами прекрасно знаем на личном опыте. Нет такого христианина, который отрицал бы наличие Божьего благословения в своей жизни и то, что жизнь во Христе приносит ему много прекрасного. Мы все знаем, что мы многим обладаем, и в то же время мы знаем, что нам многого не достает. Вот в этом парадокс христианской жизни. Многое у нас есть, и многого нам не достает. Причем не достает не потому, что это нам недоступно в принципе, а не достает потому, что мы недостаточно раскрываем сердце свое для того, чтобы Бог действовал в нашей душе, для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни. И апостол Павел призывает это сделать. Хорошо, что вы пользуетесь многими благами, которые Бог вам дал. Замечательно, говорит как бы нам апостол Павел. Но нужно стремиться к большему. Необходимо укореняться в любви, необходимо стремиться к единодушию и единомыслию с братьями и сестрами во Христе реальному. Необходимо, наконец, научиться по-христиански мыслить. Смиренно мыслить о себе и больше думать о ближнем. Больше думать, прежде всего, о братьях и сестрах во Христе. Дальше апостол Павел пишет, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. В данном случае наш с вами синодальный перевод Священного Писания не очень точен. Точнее было бы перевести, у вас должны быть те же мысли, какие во Христе Иисусе. Апостол Павел призывает здесь мыслить правильно. Мыслить так, как мыслил Христос. Что и дальше апостол Павел объясняет, что он конкретно имеет в виду. Апостол Павел обращается к теме Рождества Христова, когда Сын Божий стал человеком. Он утверждает, что Сын Божий равен Богу Отцу, и в то же время, будучи равным Богу Отцу, Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Иисус Христос стал во всем подобным нам человеком, кроме греха. Мы все это, в принципе, знаем, конечно. Но апостол Павел описывает это такими словами. Уничижил себя самого. Мы не всегда помним о том, что существование Иисуса Христа началось не в Вифлееме. И даже не в Назарете, где произошло его зачатие. Сын Божий сам по себе является истинным Богом, который всегда существовал, который всегда пребывал в славе до того момента, о котором мы сегодня утром с вами прочитали в Евангелии, когда Слово, а это титул в данном случае Сына Божия, Слово стало плотью, то есть Сын Божий стал человеком. Выражаясь другими словами. И в этот момент слава неба была заменена на бедное пристанище, на хлеб, на ясли, то есть на кормушку для скота. С этого момента Иисус Христос начинает жить в этом мире. С этого времени Христос начинает жить в этом мире. Несовершенном, грешном. Мы не всегда помним о том, как тяжело Иисусу Христу жилось в этом мире. Священное Писание говорит о праведном Лоте, что он страдал, постоянно находясь среди жителей греховного Содома. Но Лот был всего лишь человек, а не безгрешный человек. И то ему было очень тяжело жить среди грешников. А Иисус Христос абсолютно безгрешный, Бога-человек. Ради нас 33 года находился в этом мире, вынужденный терпеть не только тяготы земной жизни, но и этот грех, который постоянно вокруг него существовал и концентрировался. Подчас концентрировался очень явно. В лице людей, которые пытались его искушать и ему противостоять уже во время его публичного служения. И даже если мы посмотрим на самый первый год жизни Иисуса, на самые первые годы, вернее, его жизни, мы уже видим, он Божий Сын, Бог! Вынужден был спасаться бегством в Египет на руках своей земной матери. Иисус уничижил себя. Христос Иисус, став человеком, родившись как человек, уничижил себя. И этого было еще мало. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, пишет дальше апостол Павел. Жизнь – полное уничижение, и в конце – позорная мучительная смерть. Иисус Христос, будучи Сыном Божиим и будучи безгрешным, прожил свою жизнь в полном соответствии со своим мышлением. Он был послушен Богу во всем. Он был смирен перед Богом даже до смерти и смерти крестной. Он был готов быть униженным ради того, чтобы спасти нас. И вот в связи с этим апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, то есть мысли, как мы сказали, как и во Христе Иисусе. Только когда человек внутри исполнен послушания, только когда человек внутри исполнен смирения, только когда человек осознанно готов ради Бога отказаться от своих прав и унизиться, только тогда он может жить по-настоящему духовной жизнью. Именно к этому и призывает апостол Павел. Чего не хватало филиппийцам, которым он писал? Им не хватало единомыслия, единодушия. Кому-то, вероятно, не доставало любви. Судя по этому тексту, или апостол Павел боялся, что они в любви не устоят к братьям и сестрам во Христе. Почему нам не хватает единомыслия, единодушия? Почему нам не хватает любви? Почему иногда в нас возникает любопрение, то есть любовь к проведению своего мнения любым путем? Почему мы иногда что-то делаем не в смирении, а по тщеславию? Потому что нам не хватает вот этой добродетели, смиренномудрия, то есть умения смиренно, мудро мыслить, как это делал Христос. Нам, как людям грешным, то есть по нашей ветхой природе, свойственен эгоизм и свойственен эгоцентризм. Человек, он от рождения любой, устроен таким образом, но устроен прежде всего не потому, что Бог его так устроил, а потому, что Адам и Ева не устояли. Так вот, после Адама и Евы мы в своем грехопадении, да, в своей греховности, если точнее сказать, да, как бы устроено таким образом, что мы прежде всего думаем о себе, о своих интересах. Вместе с грехом этот эгоцентризм, эгоизм, он неотделим от нас, с нашего рождения. Так как сейчас у нас в основном семьи, которые несколько отличаются от того, что изначально в истории человечества имело место быть, то есть сейчас мало многодетных детей, к сожалению, и даже у верующих становится все меньше многодетных семей, к сожалению. Хотя все-таки надо, скорее всего, это считать библейской нормой. Но так или иначе, благодаря тому, что сейчас в основном семьи не многодетные, мы иногда пребываем в некоторой иллюзии, что дети чисты и святы. Хотя, если мать внимательна к своему ребенку, она замечает, что уже с грудничкового возраста детям свойственны капризы, когда что-то не по ним. А вот когда мы все-таки имеем дело с многодетными семьями, когда рядом братья и сестры, то все, кто знаком с многодетными семьями, знают, что дети от утробы матери начинают конкурировать друг с другом за любовь родителей, за какие-то материальные блага на их уровне. Нет такого ребенка, который бы в многодетной семье сразу начал думать о братьях и сестрах. Потом это приходит с воспитанием, если оно правильное. А изначально самое главное – моя территория, моя шоколадка, ко мне не лезь. Мое внимание родителей, да, которое ко мне обращено, а вы уж как-нибудь. Человеку естественно быть зацикленным на себе, но только по ветхой природе. Только до того момента, пока мы не становимся новым творением во Христе. Вот тут мы обретаем базовое духовное единство со Христом. Со Христом, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Вот с этим Христом мы соединяемся в день нашего покаяния. И вместе с Ним мы обретаем способность мыслить по-новому, когда центром мира являемся уже не мы, а Бог. И когда я думаю не о себе только любимом и родном, но когда в центре моего внимания интересы и нужды других людей. Вот так мыслить мы можем во Христе. Но мы это можем реально, и жить мы так можем, соответственно, во Христе. И когда мы так мыслим, мы становимся едины в любви. Потому что если мы не тянем одеяло на себя, всегда любить проще. Тогда нам проще быть единомысленными, потому что если мы не хотим всегда гордо отстоять свою позицию, то мы можем быть в единомыслии. Тогда нам проще быть единодушными, потому что если мы думаем реально о других, это несложно. Тогда мы приобретаем способность заботиться и думать о других. Потому что, конечно, если мы заняты только собой, как люди мира сего, у нас нету ни времени, ни желания посмотреть направо, налево, посмотреть, чем живет брат, сестра во Христе, в чем он нуждается. Но если мы отрываемся от себя и смотрим на Христа, и учимся мыслить, как Он, мы видим братьев и сестрах с их нуждами и проблемами, и жертвуем свое время, свои силы, иногда, может быть, свои деньги, для других, действуя, может быть, в каком-то смысле в ущерб себе. Мы к этому призваны. Христос умер за нас, чтобы дать нам новую жизнь, дать нам жизнь с избытком. И эта новая жизнь не есть жизнь эгоистов, эта новая жизнь не есть жизнь людей, которые тянут одеяло на себя и пытаются отстоять свое мнение. Эта новая жизнь есть жизнь во Христе, есть жизнь со Христом, есть жизнь обретения мышления и характера Христова, когда мы перестаем быть центром мира, и должное место в нашей жизни обретает Бог, Его интересы и интересы братьев и сестер во Христе, которых нам Бог дал. Для того, чтобы мы служили друг другу и любили друг друга. Пусть Господь научит нас, взирая на крест, учиться Его самопожертвованию в отношении друг друга, учиться Его любви, учиться Его смирению. И тогда мы сможем на том уровне, на котором это доступно для нас, мыслить как Христос и жить как Христос. И люди, и в церкви, и в мире будут видеть Христа в нашей жизни. Апостол Павел мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Он подражал Христу в любви, в служении, в умении унизиться там, где это необходимо для блага ближнего, в умении отказаться от своих прав там, где это было полезно для его духовных детей. И на примере апостола Павла мы видим, что это реально. «Подражайте мне, как я Христу». Значит, Христу реально подражать. Значит, реально жить жизнью, не зацикленной на себе. Мы можем этому научиться. Пусть этот год, который мы вступили, станет для нас годом уподобления Христу. Станет для нас годом, когда мы учимся мыслить с позиции Христа. Пусть это станет годом, когда мы научимся или научимся в еще большей степени думать прежде всего не о себе и о своих корыстных интересах, а думать о воле Божьей в нашей жизни и о наших братьях и сестрах во Христе, которым мы можем и должны послужить. Да поможет нам Господь, и пусть мы укоренимся сегодня в этом желании, духовно взирая на Голгофский крест.